Смерть единорога. В скромных книжных трудах, в вольных беседах с учениками и в тихих раздумьях завершалась жизнь Конфуция. Мерно сочилось время сквозь песок дней. Две весны и две осени минуло с тех пор, как он решил удалиться от двора и целиком посвятить остаток жизни ученикам и ученым изысканиям. Он оставлял будущему не царство и законы, а людей и книги. Но будут ли потомки помнить о нем? Поймут ли его? Этот вопрос он каждодневно задавал себе, упорно искал на него ответ, но не находил. Все чаще он оглядывался на свою жизнь, и мысли, то светлые, то печальные, теснились в его голове. С тех пор, как в его сердце зазвучала какая-то восторженная, нездешняя музыка, и помыслы его обратились к учению, вся его жизнь была подчинена одному властному порыву, одному чувству. Эта жизнь пролетела как один день, прошла в трудах и в смиренном покое, как торжественный обряд. И теперь, когда учитель Кун был уже совсем не похож на смешного увольня Кун Цю, когда он познал и сладость побед, и горечь неудач, и пережил много такого, чего и представить не мог в те уже далекие годы, он так и не умел объяснить себе сам, какие же перемены случились с ним. Чем отличается он от того молодого и наивного сына человека из Цзоу? Его вера, его мечты, его воля. Все это было по-прежнему с ним? Прошла жизнь как один вздох и дала ему покой, но его цель была по-прежнему впереди, все такая же близкая и такая же недостижимая. И небо все так же твердо хранило молчание. Но он был уверен в себе. Почему? Он и сам не мог бы сказать. Какое-то неисповедимое чувство, невероятные усилия воли примеряло его с собственной, такой неласковой к нему судьбой. Ощущение какой-то неведомой тайной нити, связывающей его с прошлым и с куда более ранними временами великих подвижников древности, не покидало его и становилось с годами все сильнее, все отчетливее. Он не мог выбросить из своей жизни ни одного дня. Он знал, что должен принимать ее всю целиком, потому что его жизнь и была правдой. Правдой, которой он не мог поделиться даже с самыми близкими людьми. Правдой, постигаемой в сокровенном безмолвии, подобном покою великого Шуня. А между тем окружающие имели все основания считать его неудачником. Его карьере государственного мужа не суждено было состояться. В соседних царствах не утихала братоубийственная рознь, тягчайшее преступление перед великими предками. А на его родине властвовали узурпаторы. Школа? Но его ученики, если не считать Янь и Юаня, все еще так далеки от совершенства. Книги? Но кто может поручиться, что люди поймут их? Хватало и недоброжелателей при дворе. Больше всех усердствовал советник Шу Ушу, который, кажется, прилюдно называл учителя Куна выскочкой и бездарностью. Цзыгуну приходилось употреблять все свое красноречие, отбивая выпады этого нахала. А учителя не покидали мрачные предчувствия. Учитель сказал: «Не показывается феникс, не выходит из реки священная черепаха. Ничто не предвещает явление мудрого государя. Увы мне, не будет мне достойного дела в этом мире». Дорогой ценой безнадежного одиночества Конфуцию приходилось платить за свое положение великого учителя. Насмешки света были ему наградой за его правду, и небо, поведавшее ему свою сокровеннейшую тайну, заставило его расплатиться за нее сполна. Напоследок оно послало ему еще более тяжкие испытания. Сначала умер его сын Боюй, умер прежде отца, не дожив и до 50, нарушив своей смертью первую заповедь любящего сына — служить родителям до самой их кончины, а потом приносить им жертвы. Служебных постов Боюй никогда не занимал, и отец похоронил сына, как подобает быть погребенному скромному ученому, в тонкостенном гробу без погребальной колесницы. Не успел он прийти в себя после смерти Боюя, как на него обрушилось новое несчастье. Умер Янь Юань, его преемник, его главная надежда. Горю старого учителя не было предела.